Глава вторая. Лондон, май 1941 года. Из раздумий Бена вывел громкоговоритель, объявивший о прибытии поезда. Как всегда, пассажирам велели отойти от края платформы и соблюдать осторожность при посадке в вагон. Двери раздвинулись, толпа ринулась вперед, увлекая Бена за собой. Едва он успел ухватиться за поручень, как двери закрылись, и состав с грохотом отъехал от станции. С поручнем ему повезло. Сохранять равновесие бывало трудно, да и нога могла подкоситься в любой момент. Добравшись до станции Ноттинг-Хилл-Гейт, он пересел на круговую ветку к вокзалу Виктория. Собственно, все путешествие прошло на удивление гладко, подумал он, вздыхая с облегчением и направляясь к реке по Белгрейв-стрит. День выдался приятный, теплый для мая, почти летний, и те лондонцы, которым удалось ненадолго улизнуть с работы, занимали каждый доступный квадратик зелени, наслаждаясь солнечным светом. Перед Беном вырос Долфин-сквер, огромный многоэтажный дом с дорогими апартаментами. Он никогда еще тут не был и прикинул, много ли квартир по-прежнему заняты богачами, которым требовалось жилье в столице вдобавок к загородным особнякам. Вероятно, все, кто мог себе это позволить, уехали на время авианалетов подальше от Лондона. Четыре массивных современных корпуса выстроились по периметру прямоугольного двора. Бену требовалась квартира 308 в Худхаус. Изучив кнопки звонков у входной двери, Бен удивился, обнаружив, что в номере 308 проживает некая мисс Копплстоун. Неужели ему дали неправильный адрес? Или кто-то подшутил над ним, и ему придется столкнуться с разъяренной старой девой? Холстед, конечно, и не на такое пойдет, чтобы взбодриться в скучный полдень, но указания поступили от Рэдисона, а Рэдисон воплощал собой типаж напрочь лишенного чувства юмора чиновника. Бен нажал на кнопку. «Чем могу быть полезна?» — ответил ему голос с аристократическим прононсом. Борясь с искушением смыться, Бен проговорил. «Вероятно, я ошибся адресом. Моя фамилия Кресвелл, и мне сказали...» «Сейчас открою, мистер Кресвелл», — деловито ответил голос. «Доедете до пятого этажа, затем из лифта направо». «Что ж...» По крайней мере, его здесь ждали. Медленно поднимаясь на лифте, он чувствовал тревогу, смешанную с радостным возбуждением. На полу в коридоре пятого этажа расстилался ковер, слабо пахло полировкой для мебели и трубочным табаком. Бен нашел нужную квартиру. На дверной табличке была указана все та же мисс Копплстоун. Сделав глубокий вдох, Бен постучал. Дверь открыла привлекательная молодая женщина. Судя по отлично скроенному костюму и гордой осанке, в довоенные времена она выезжала бы на балы и вышла замуж за скучного молодого человека с безупречной родословной. Девушкам ее круга война предоставила прекрасную возможность сбежать из тесного мирка и доказать, что они способны на большее, чем вести светские разговоры, и решать, куда на званом обеде усадить епископа. «Мистер Кресвелл?» «Входите. Мистер Найт вас ожидает», — сказала она, по-аристократически четко выговаривая каждое слово. «Я сообщу ему, что вы пришли». Бен подождал, прислушиваясь к негромким голосам, и вскоре его провели в большую светлую комнату с видом на Темзу и парламент. Над крышами покачивались аэростаты-заграждения, защищавшие здания от низко летавших бомбардировщиков. За отполированным до блеска дубовым столом спиной к окну сидел мужчина, худощавый, подтянутый. Судя по виду, он явно немало времени проводил на свежем воздухе. В руках мистер Найт держал какую-то веревочку, которая, к удивлению Бена, внезапно зашевелилась, и оказалось, что это змея.
«А, вот и вы, Кресвелл. Хорошо, что пришли».
Мужчина засунул змею в карман и протянул Бену руку. «Я Максвелл Найт. Присаживайтесь».
Бен опустился на стул с туго набитым кожаным сиденьем. «Вы что окончили? Кембридж?» — спросил Найт.
«Оксфорд?»
«Жаль. Я заметил, что именно выпускники Кембриджа умеют мыслить нестандартно».
«Боюсь, тут уж ничего не поделаешь», — сказал Бен.
«И потом, Хертфорд Колледж предложил мне стипендию, а Кембридж нет».
«Стипендиат, значит?»
«Да, сэр».
«А до того?»
«Тонбридж.
Тоже по стипендии».
«И тем не менее вы, похоже, водите дружбу с аристократами. Знакомы с графом Вестерхемским, например».
Это утверждение застало Бена врасплох.
«С лордом Вестерхэмом?» — переспросил он.
«Ну да. Я слышал, вы с ним приятели. Это правда?»
«Не сказал бы, что мы приятели, сэр. На дружбу наши отношения вовсе не тянут. Однако он довольно хорошо меня знает. Мой отец, викарий церкви всех святых в Элмсли, это деревня около Фарли, в детстве я играл с дочерьми лорда Вестерхэма».
«Играл с дочерьми лорда Вестерхэма», — повторил Макс Найт с почти незаметной усмешкой. Лицо Бена оставалось бесстрастным.
«Могу ли я узнать, куда вы клоните, сэр? Какое отношение имеет мое прошлое к качеству моей работы?»
«В настоящее время самое непосредственное. Видите ли, юноша, нам нужны сведения. Нужен свой человек».
«Сведения какого рода?»
Бен бросил хмурый взгляд на мистера Макса Найта. Тот не отвел глаз. «Трое суток назад некий мужчина ночью упал, судя по всему, из самолета на поле лорда Вестерхэма. Парашют не раскрылся. Можете себе представить, в каком виде его нашли. Лицо так разбито, что не разобрать, как он выглядел при жизни. Но одет он был в форму королевского западно-кентского полка».
«Они ведь, кажется, заняли чуть ли не весь дом в Фарли», — припомнил Бен.
«Но это же пехота. При чем тут парашютист?» «А ни при чем. Командир утверждает, что его ребята из самолетов не прыгают. Он их пересчитал. Весь личный состав на месте. Армейский жетон принадлежит парню, убитому при Дюнкерке. А такие кокарды, как была на его пилотке, полк не носил с Великой войны».
«Другими словами, возможно, это шпион?»
Бен почувствовал, что пульс участился.
«Вполне вероятно.
Также одна из наших сообразительных девушек, которая проверяла его одежду, незавидная обязанность, как вы понимаете, сообщила, что у него носки не такие».
«В смысле не такие?»
«Она, видите ли, вяжет и говорит, что пятка вывязана не так, как принято в нашей армии. Когда она рассмотрела получше, разобрала там цифру 42.
42?
Размер был указан в метрической системе».
«Понимаю», — кивнул Бен. «Значит, носки изготовили на материке».
«Я рад, что у нас работают выпускники Оксфорда. Быстро соображают», — съязвил Макс Найт. Бен покраснел. «Следовательно, вопрос, судя по всему, в том, что он делал на поле лорда Вестерхэма», — продолжал Макс Найт. «Нарочно он там оказался или случайно?»
«А какой в ту ночь был ветер? Сильный? Его могло сдуть с курса. Или же парашют не раскрылся и утащил его за собой?»
«Это мы уже проверили. Ветер был слабый, всего 2 узла. К тому же, когда парашют не раскрывается, то летишь не в сторону, а камнем вниз».
«Возможно, просто совпадение, что он выбрал для посадки земли лорда Вестерхэма», — предположил Бен. «Ему могли приказать высадиться поблизости от Лондона или военной авиабазы Биггин-Хилл.
Но тогда почему он нарядился солдатом западно-кентского полка, а не надел летную форму?»
Найт сделал глубокий вдох, а Бену показалось, что тот вздохнул.
«Вы ведь понимаете, Кресвелл, в каком мы сложном положении.
Если он рассчитывал там приземлиться, если это немецкий шпион, а мы вынуждены считать, что так и есть, значит, ему приказали выйти на связь с кем-то поблизости, в округе, где форма западно-кентского полка не возбудила бы подозрений.
А как насчет его карманов, сэр? Не нашлось ли там чего-нибудь полезного?
Они оказались совершенно пусты. Только в нагрудном лежала маленькая фотокарточка.
«И что же на ней изображено?» — спросил Бен с испугом, смешанным с интересом.
«Какой-то пейзаж. Конечно, снимок весь в крови, но в лаборатории его сумели почистить. Кстати, все эти сведения у разведки нам пришлось буквально вырывать клещами, и мне очень-то хотелось делиться информацией, да и никому в наши дни не хочется».
Он выдвинул ящик, достал тонкую папку, открыл и развернул к Бену. Тот встал, чтобы посмотреть. Качество фотографии изначально оставляло желать лучшего. Мелкое, нерезкое, из тех, что делают туристы на летнем отдыхе. Теперь же, после того, как ее отмыли от крови, изображение стало еще менее четким. Однако Бен разглядел типичный английский пейзаж с полями, изгородями и рощицей на крутом холме вдалеке. За деревьями с трудом просматривалась деревушка с церковью, прямоугольная колокольня возвышалась над соснами. Бен уставился на нее.
«Никогда там не был», — сказал он, — «и на нашу часть Кента не похоже. Местность более пустынная, холмистая, открыта всем ветрам. Это ведь сосны, верно? Больше смахивает на юго-западную Англию, если судить по той прямоугольной колокольне. Может быть, Корнуолл?»
«Вполне вероятно», — кивнул Макс Найт. «Так что же это фото делало в его кармане? Если ему нужно было туда добраться, то зачем его забросили посреди Кента? Или он должен был передать его кому-то, кто узнал бы таким образом, где нужно встретиться с кем-то еще для неизвестной цели?»
«Может, название деревни что-то подскажет», — предположил Бен. Найт снова вздохнул.
«И это возможно. Видите, там написаны цифры. Чернила почти смылись, но перо оставило отпечатки на бумаге».
Он поглядел на Бена.
«Можете взять в руки».
Бен осторожно поднял фотографию и посмотрел на свет. 1461. 1461 год. Не было ли в том году какой-нибудь решающей битвы? Найт ответил долгим пристальным взглядом.
«А это уж вам узнавать, голубчик. Я сбрасываю это дело на вас. Мне сообщили, что вы сообразительны, усердны и не любите сидеть сложа руки. Обычно такие задания достаются тем, кто повыше званием, но у вас есть кое-что, чего нет больше ни у кого в этом отделе. Вы родом из тех краев».